Нет в искусстве самодавлеющей формы или самодавлеющего способа выражения. Нет самодавлеющих звучаний, модуляций, гармоний, контрапунктов, ритмов, слов, аллитераций, стоп, рифм, линий, красок, светотеней, масс, фронтонов, куполов, колонн, жестов, интонаций и так далее. Люди приучаются к этому в школах, где проходит азбуку искусства, где изучают его отвлеченные элементы. Люди привыкают к этому в преддверии искусства или в мастерской и забывают, что там, где начинается творчество, азбука преодолена и отвлеченные элементы становятся насыщенными, прикрепленными органическими частями художественного организма. Создание искусства есть прежде всего и больше всего выношенное художником главное, сказуемое им содержание, почерпнутое им из таинственного существа мира и человека. Или несравненно большее священие из тайны Божьей. Икона. Все остальное в искусстве есть или профессиональная техника, необходимая для служения и подготовляющая к нему, техника в смысле изучения и в смысле умения, или же риза главного предметно-таинственного содержания. Художник не фокусник форм и не изобретатель фейерверочных эффектов. Он не выдумывает и не играет выдумками. Он служитель и прорицатель, и лишь ради этого и вследствие этого он технический знаток и технический мастер своего искусства. И потому он призван быть всегда и до конца ответственным перед Богом артистом. Он взыскан его даром, он ничто без этого дара, дара видения и выбора. И за применение его он отвечает перед Богом, перед своей художественной совестью и перед своим народом. То, что художник дает людям, есть прежде всего и больше всего некий глубокий таинственный помысел о мире, о человеке, о Боге, о путях Божьих и о судьбах человека и мира. Художник несет людям некую сосредоточенную медитацию. От латинского «медитатио» – обдумывание, приготовление, выношенный помысл, укрытую, развернутую в этой мелодии, и в этой фуге, сонате или симфонии, или в этом сонете, в этой поэме, в этой драме, или в этом пейзаже и портрете, или в этом барельефе, в этом дворце, в этом танце. Он предлагает людям принять эту медитацию через восприятие той чувственной ризы, в которую он ее облек, принять этот таинственный помысел, ввести его в свое душевно-духовное чувствилище и зажить им. Придя струей его эфирной, омой страдальческую грудь, и жизни божески всемирной, хотя на миг причастен будь. Тютчев. Из стихотворения «Весна», 1838 год. Художник духовно страдал, созерцал и творил. Он страдал не только за себя и творил не только для себя, но и за других, за всех и для всех. И вот он выносил и прозрел. Он создал, через него прореклось то главное, чем он сам исцелился и умудрился. Он создал новый способ созерцания, видения и жизни, новый путь к духовному целению и мудрости. Этот целящий и мудряющий помысел, облеченный в верную, точную, необходимую и прекрасную ризу, эту художественную медитацию, он и предлагает ныне как бы некую царственную энциклику, для целения и умудрения всем страдающим и метущимся. Он обращается ко всем людям и, прежде всего, конечно, к своему народу с призывом: «Примите, вкусите, исцелитесь и умудритесь. Вот плод моего служения, моих страданий и моего созерцания. Вот путь к нашей общей духовной победе и радости». И народ, живущий духом и видением, внемлет своему художнику, празднуя его дар, его победу и его радость, как свою собственную. Вспомним представление трагедии Эсхила, Софокла, Эврипида в Греции. Вспомним, какое глубокое значение имели поэмы Гомера, Вергилия и Данте в истории национальной и далее общечеловеческой культуры. Вспомним всенародное ликование в Сиене 9 июня 1311 года, когда живописец Дуччо ди Бонисенья закончил после трехлетнего труда свою монументальную икону Бога-Матери, Маестас для Сиенского собора. Вспомним всенародные слезные проводы Владимирской иконы Бога-Матери со стороны владимирцев и всенародную же встречу ее москвичами в 1395 году. Смотри у Забелина «История города Москвы», страница 98-100. Вспомним всенародные же торжества в Москве во время освящения Успенского собора в Кремле в 1479 году. Забелин, «История города Москвы», страница 126-128. Вспомним открытие памятника Петру Великому в Санкт-Петербурге и Пушкину в Москве. Вспомним похороны Достоевского и Тургенева. Бывают моменты, когда искусство становится как бы в центре всенародной духовной жизни. И массы, свидетельствуя о своем живом отношении к гению и его созданиям, торжественно идут за его творением или хотя бы за гробом его земного праха. Так страдание и творческое целение художника становится целением всех, кто воспринимает его создание, его прозрение и умудрение становится их прозрением и умудрением. Они приобщаются к его видению и его радости, но лишь при том условии, что они приобщаются и его созерцанию, и его служению, то есть что они всей душой принимают его дар, его песнь, его поэму, его драму, его картину. Всей душой, а не только глазом или ухом, или памятью, или еще хуже – всеразлагающей мыслью, как это делают профессиональные критики и любители-формалисты, идущие мимо главного и регистрирующие одни отвлеченные схемы и детали. Художник не только прорекает. Ему дана власть населять человеческие души новыми художественно-духовными медитациями и тем обновлять их, творить в них новое бытие и новую жизнь. И эта власть есть его служение и его радость. Всякое произведение искусства указывает людям известный путь. Оно ведет и учит. Так обстоит всегда, независимо от того, хотел сам художник кого-то ввести и чему-то учить или не хотел. Это учение и водительство обычно осуществляется тем вернее и проникает тем глубже, чем меньше оно входило в прямые намерения художника, чем меньше нарочитости и тенденциозности, чем больше непосредственности и самозабвения отразилось в самом произведении. Изобразил ли автор прозрачность и покой, или тревогу и смятение? Пропел ли он о целомудрии и любви, или об утрате и скорби? Он вдвинул этим в душу зрителя и слушателя, в его воображение, в его чувства, в его внутренний опыт, вместе со словами, образами и звуками, и самый предмет свой – покой или смятение, или целомудрие, или скорбь. Он как бы влил свой предмет в душу внимающего. Он приобщил ее к нему, заставил ее зажить им. Он как бы научил душу стать спокойной и смятенной. И он как бы повел ее к утрате и скорби. Чем художественнее произведение, тем больше его покоряющая и заражающая его ведущая и учительная власть. Понятно, что духовно значительное искусство воспитывает человека и строит его дух, а духовно ничтожное и растленное искусство развращает человека и разлагает его дух. И притом тем более, чем опьянительнее и льстивее его проявление. По сказанию древних греков, музыка Орфея была так прекрасна и гармонична, она обладала такой магической и зиждительной силой, что от звуков ее сами собой сложились стены его города. Истинное искусство всегда подобно музыке Орфея, ибо ему присущая магическая и благодатная мощь, строящая дух и укрепляющая его силы. Художественное искусство, заслуживающее своего имени, есть нечто от духа и для духа. А дух имеет свой лик, свои грани и стены, свои законы и ритмы, свои требования, свою силу и свою мудрость. Вот почему художники – наши душевные врачи и воспитатели. Горе им и горе нам, если они вместо благих средств дают нам яд и вместо благих путей ведут нас к распаду и гибели. Но если они верны своему призванию, то дело их становится служением и радостью. Вот почему в искусстве нет и не может быть никакой самостоятельной и самодавлеющей формы, ибо форма его вращена в содержание, а вращена она именно потому, что первоначально в душе самого художника она выросла из этого главного таинственного предметного содержания. И прав бы был тот художник, который сказал бы своему критику: «Не смей воспринимать меня формально, ибо ты убиваешь этим мое создание. Перестань гоняться за пустой поверхностной видимостью, за призраками моего искусства. Не для того я жил, страдал, созерцал и творил, чтобы ты прошел мимо моего главного и внял моему пению духовно глухим ухом, или увидел мои живописные образы духовно слепым глазом». Вот художественная болезнь нашего века. Люди воспринимают искусство духовно глухим ухом и духовно слепым глазом. И потому они видят от всего искусства одно чувственное марево и привыкают связывать с этим маревом свое развлечение и свою потеху. И тем, кто не болеет этой болезнью, скорбно стоят на этом распутии и грустно бродить по этой ярмарке тщеславия. Не в наших силах остановить эту болезнь, но в наших силах стать под знамя истинного, ответственного и вдохновенного, непобедимого и неумирающего, классического и в то же время пророческого искусства. Стать с непоколебимой уверенностью, что исторические бури и страдания смоют душевную нечисть и очистят духовный воздух, и что в искусстве, как и везде, распутий и соблазнов много, а путь один. И пусть не говорят люди об изжитых традициях искусства, ибо священные традиции духа не изживаются никогда.